Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня в передаче хотелось бы поговорить о святых угодниках Божьих. И начать прежде всего вот с чего. Часто мы можем услышать, что мы должны подражать святым, но не всегда бывает легко разобраться, в чем мы можем им подражать. Потому что сейчас не те времена, таких открытых гонений на христиан не существует, тех мучений, которые претерпели христиане первых веков. И вот что может нам служить ориентиром в этом вопросе, вот на что нам нужно обращать внимание, когда мы знакомимся с житием того или иного святого?
Я бы сказал, что человеческая природа, она, в общем-то, с изначала, после грехопадения Адамова, она находится в таком состоянии, которое делает сродни наши какие-то действия, поступки, побуждения. И то же самое, что происходило с древними христианами и даже, наверное, в дохристианскую эпоху. Поэтому человек, он может найти в житии тех или иных святых, а вы говорите в данном случае про святых, которые спасались в подвиге семейственном, может найти то, что присуще его жизни, причем жизни внутренней, которая не претерпевает таких изменений, как мы наблюдаем в мире внешнем. Мир души – это вообще мир, живущий другим временем, другими событиями. И поэтому, собственно, то, что происходило с этими людьми, святыми, оно находит отражение и в нашей жизни. Поэтому тут никакого препятствия нету в том, чтобы размыслить о тех коллизиях жизни, о тех состояниях, которые испытывали святые угодники, и о тех жизненных решениях, которые принимали святые угодники в ответ на все это. Я бы сказал, что здесь широкое поле для научения.
Но многие смотрят ведь как-то так вот более узко, скажем так вот. Вот мученики, да, они пострадали, они открыто говорили о своей вере и твердо в ней стояли, да. То есть, а сейчас же нет такого, чтобы нужно было каким-то таким образом. То есть более сокрытое, мне кажется, все происходит, наверное, в современном мире.
Ну, возможно. Это, наверное, тема отдельного разговора, как происходит в современном мире. Но я приведу такой вот пример, который, может быть, сделает понятным мой ответ. Вот, например, человек рассматривает икону. Житие святого – это икона в словах, а икона – это совершенство святого в красках. И вот человек может взирать на икону и видеть какие-то, ну, наверное, какие-то, ну, может быть, цветовые пятна ему бросятся в глаза. Какого цвета одежда святого? Или что рядом с ним там находится? Может быть, это какое-то животное, или, может быть, это какая-то книга, или еще что-либо. И он обратит внимание на это, на внешнее. Но, может быть, взгляд его остановится на иконе, он начнет вникать далее в то, что происходит. Ну вот, например, икона, если это житийная, да, там часто изображается какое-то событие, он поймет, что именно происходит вот в этих обстоятельствах. Далее, наверное, его взгляд пойдет на лик святого человека, и он увидит уже ту внутреннюю красоту, которую обрел этот святой в своем жизненном подвиге. И таким образом этот вот человек, молитвенник, почитатель иконы, он получит все большую и большую пользу, вглядываясь вот в эти вот более внутренние, что ли, моменты, которые передаются святым образом. А то же самое требует и жития, икона в словах. Мы, конечно, читаем и прежде всего находим сюжет. Но любой сюжет, то есть те события, которые следовали одно за другим, требуют какого-то узрения, промысла Божия вот в этом событии. И общего как бы устремления, которым Господь увлекал этого человека святого ко спасению. И особенно интересно нам и поучительно те моменты, когда человек поступал как человек, когда он, может быть, где-то колебался, где-то останавливался, где-то оборачивался на свою прежнюю жизнь. Но, превозмогая вот это человеческое в себе, он приобретал именно богоподобие. И вот эти моменты, они для нас особенно назидательны, потому что мы тоже похожи, мы тоже как бы земные люди, которые впадаем в очень многие обстоятельства. Мы не всегда их так решаем, как святые люди, но тем не менее мы можем это сделать и попробовать подражать святым угодникам. Поэтому то, как вы говорите, наверное, это неудовлетворительно, ну вот, знакомиться с житием. А житие нужно, наверное, размышлять как о некой тайне. Прочитав житие, мы многого еще не поняли. Задумываясь над житием, мы начинаем все более и более постигать вот эту внутреннюю красоту души этого святого человека или этих святых людей, которые там описываются. И надо вот этим путем нам, конечно же, идти.
Сегодня в передаче хотелось поговорить о святых, которые причислены к лику святых целой семьей. То есть, конечно, мы знаем, да, у нас очень почитается царская семья, очень много литературы можно почитать об этом святом семействе. Но есть и другие святые, и вот просто было бы интересно рассмотреть, разобрать, а вот чему мы можем научиться вот в нашей семейной жизни, в супружеской жизни, в детско-родительских отношениях, вот читая житие того или иного святого. И сегодня хотелось бы вот немножко поближе познакомиться с такой семьей, память которых празднуется в октябре, в начале октября. Это святой великомученик Евстафий Плакида, жена его Феопистия и чады их Агапий и Феопист. Можно немножко напомнить, наверное, об истории этой семьи. То есть жили они в конце первого, в начале второго века, после Рождества Христова. Плакида, он был военачальник, и с супругой они были язычниками, но в добродетелях воспитали своих детей, помогали бедствующим, страждущим, и Господь их не оставил. И однажды, будучи на охоте, Плакида целился в оленя и вдруг увидел между рогами крест. И был голосом от Господа, который призвал его к себе. Потом выяснилось, что и супруге приснился сон, в котором ей также сказали, что и супруги, она, и дети будут крещены, придут к Иисусу Христу. Вот, и супруги вместе со своим домом обратились христианскому священнику, приняли святое таинство крещения, причастились. В крещении Плакиде было дано имя Евстафии. И после этого Евстафий отправился на место вот этого чудесного явления. И Господь опять же ему сказал, что ему предстоит претерпеть многие скорби, как Иову многострадальному. Да? Евстафий смиренно ответил Господу, что он готов все принять из рук, лишь и все принять с благодарением, лишь бы его помощь была всегда с ним. И вскоре после этого умерли все слуги, пал скот. И когда Евстафий с супругой и двумя сыновьями отправились в Египет, хозяин корабля, прельстившись красотой жены Евстафия, безжалостно высадил его с детьми на берег, а жену оставил у себя. И практически сразу же его постигло еще одно горе, потому что когда он стал переходить вброд бурную реку и переносить своих детей, то пока он переносил одного, другого схватил на берегу лев и унес в пустыню, а пока возвратился к другому, того тащил в лес волк. Потеряв все, он горько плакал, но осознавал, что это божественный промысел, и в молитвах, излив Богу свое неутешное горе, он пошел дальше и в одном из селений 15 лет провел время в непрерывных трудах. А надо сказать, что он был очень хорошим военачальником, полководцем, то есть к нему очень так хорошо относились при императорском дворе. И получилось так, что в то время нужно было вести войну. Император вспомнил о Плакиде и отправил двух его друзей на поиски. И через какое-то время эти друзья нашли Евстафия. Он вернулся к императору, набрал войско. И надо сказать, что дети, его сыновья, были тоже спасены. То есть пастухи, землепашцы спасли их и воспитывались. И вот этих его сыновей отправили, вот они как раз попали в войско к Евстафию. И супруга избежала.
Поругание.
Да, избежала поруганию. То есть и непорочно жила в трудах. И через некоторое время семья воссоединилась. То есть и сначала братья узнали, что они братья, то есть они были друзьями. Потом супруга узнала, что жена узнала, что это вот их дети. И пришла к военачальнику, это был Евстафий, она его узнала и рассказала все вот о том, что происходит. Через какое-то время они вернулись в Рим. Там уже был другой император. Он приказал принести жертву богам, на что Евстафий отказался. И сначала всю семью предали на съедение льва, но львы не прикоснулись, а потом их поместили в раскаленного медного быка, где святые предали свои души. Когда через 3 дня было открыто место их казни, то есть они все были найдены нетленными, лица их сияли, и христиане погребли все семейство. Вот такое краткое житие. Вот чему мы можем поучиться в этой семье?
Ну, поучиться мы можем именно вот у святого Евстафия и его семьи очень многому. Во-первых, конечно, они вели такую благочестивую жизнь, хотя она была благочестивая по природе, а не по вере, но тем не менее они миловали неимущих, одевали нагих и проявляли всегдашнее расположение к человеку нуждающемуся. И были справедливы и к слугам своим и так далее. Поэтому должно измениться, может быть, наше отношение к людям, которые еще не познали веру. Мы бы, наверное, должны отметить, что они тоже идут путем неким, и этот путь свершается, несмотря на то, что нам кажется, что ничего не происходит с этими людьми. И святой Евстафий в крещении Плакида, он сподобился такого божественного откровения исключительного. То есть, занимаясь своим обычным занятием, охотой, он вдруг видит крест Господа, который претерпевает муки на кресте, и его глаз слышит, что «Зачем ты меня гонишь, Плакида?» И я бы обратил внимание, ну, вы сказали, что и супруге его, Феопистии, тоже приснился сон. И я бы обратил внимание на то, что время обращения обоих супругов к вере, оно совпало. И опять-таки, мы должны, наверное, вспомнив о том, что бывает так, что один супруг верует, а его возлюбленная или возлюбленный не верует, должны понять, что если супруги оба веруют, то это великое счастье. Потому что в данном случае, когда Плакида после того, как он обнищал, предложил супруге пуститься в путешествие, она на это ответила согласие. И они стали после этого странниками, которые не могли найти надолго прибежище в каком-либо месте и отправлялись снова в путь, желая избежать встречи с теми людьми, кто их бы мог узнать. Поэтому, наверное, для людей, которые живут в семье и, по счастью, в этой семье веруют и супруг, и супруга, они должны оценить это как вообще-то высочайшее счастье и дар, который им подан Богом. То есть у них появляется такая реальная возможность действительно прийти к образованию домашней церкви и послужить в этой церкви весьма много Богу. Также обращает на себя внимание такой момент, когда Господь спрашивает уже как бы обратившегося к нему Евстафия Плакиду о том, как он желает понести жизненный подвиг, желает ли он уже в старости послужить Богу или ранее, то Евстафий говорит, что он хотел бы уже сейчас, чтобы те скорби и страдания, которые ему Господь обещал, чтобы они уже сейчас ему пришли. Вот это очень интересный момент, что святой, не зная всего грядущего, он, тем не менее, уже хотел бы, чтобы главное в его жизни случилось. В отличие от того, что, в общем-то, бывает присуще нам, когда мы какие-то очень важные шаги относим на время будущее, которое не в нашей власти находится. То есть это и время покаяния мы относим куда-то на будущее, откладываем, и время каких-то молитв усердных, и время примирения нашего с ближними мы откладываем, и время служения Богу сугубого и какой-то глубокой веры. Люди часто говорят: тебе еще рано, куда ты там пошла или пошел, зачем тебе это надо, твоя молодость, твоя красота, твои таланты ты решил погубить или решила в церкви. Но не так рассуждал Евстафий. Вот это очень примечательный момент такой в его житии, который прямо нас научает. Ну вот, если брать хотя бы начало этого жития, для меня лично вот эти моменты, они особенно отпечатлелись. Вы, Лариса, может быть, как-то прокомментируете или поделитесь, может, тем, что вы...
Мне кажется, вообще, в принципе, каждый, наверное, видит что-то свое.
Да.
Вот когда он читает житие.
Вот интересно узнать, что вы увидели.
Ну, я здесь, понимаете, вот вы очень... Я сейчас сама тоже задумалась над тем, что на самом деле, как бы, вот... часто не ценим то, что вот мы имеем, потому что, да. Но я почему-то думала о том, что вот приходится иногда встречать, особенно вот в верующей среде, когда почему-то вот у женщин это слышится чаще всего. Вот я должна выбрать или Бог, или мой муж. Вот мой муж неверующий, так вот, я выбираю Бога. А я почему-то, если, когда читала, я подумала, ну, Господь же их не оставлял. Или иногда бывают такие переживания со стороны некоторых людей. Ну вот, у меня вот посмотрите, там дочка, например, там в храм не ходит, ничего не делает, то есть как бы она не молится и так далее. Хотя на самом деле, если так вот посмотреть, а она-то живет, может быть, гораздо лучше, чем мы, то есть которые осуждаем, что она в храм не ходит. То есть ее никто же не знает, когда Господь призовет каждого человека. То есть всегда, наверное, нужно жить с неким упованием, что придет время, и Господь позовет этого человека, если... Вот у Евстафия же тоже сказал, когда он услышал вот этот глаз, он же ему сказал, что вот ты благие дела творишь, и я не хочу, чтобы ты погиб. То есть Господь то есть не хочет, значит, чтобы погибли люди, которые даже вот, ну, не крещенные, скажем, как вот иногда говорят. Мне вот так вот увиделось.
А еще, если дальше прослеживать житие этих святых, то мы вот видим, что Евстафия с его семейством начинают посещать скорби. Конечно, он помнит о том, что ему указан путь Ева многострадального в его спасении, что он должен понести какой-то сугубый крест в своей жизни. Даже в его тропаре это сказано, что Христу яви подражая, этот святой спасался, что он должен это все претерпевать, и ради Господа он это все должен пронести в своей жизни. Тем не менее, он испытывает великие скорби, то есть он лишается своей жены, лишается, понимая, что она будет страдать, как бы предполагая, что этот вот яростный человек, дикий, который присвоил ее себе как плату некую, что он просто будет ее бесчестить. Также он лишается своих сыновей, которые попадают вообще в зубы хищника. И мыслить какое-то их спасение просто тоже невозможно. И он до последнего пребывал, даже встретив свою супружницу, он пребывал в уверенности, что они погибли. И вот если бы ему сразу сказать, что ты лишишься всех своих родных и лишишься так, что они будут как-то страшно тебя отняты и подвергнуты, ну, каким-то великим страданиям, угрозам каким-то, то не знаю, как бы он на это посмотрел, наверное, с разными мыслями, смутительными. Но ему Господь это все давал постепенно. Вот это вот очень интересный тоже момент этого жития, что Господь ему давал разнообразные страдания постепенно. И вот как безумны бывают люди, которые хотят узнать свое будущее, которые говорят, вот бы мне знать, как, что у меня случится. Они просто, ну, словно игнорируют ту заботу о них Бога, который своей безвестностью, он человека ведь милует в том числе. И утаивая будущую радость или утаивая будущие страдания, он человека бережет от каких-то ненужных для него смущений, треволнений. И Евстафий сначала лишился своего имущества, своего почетного звания, воеводы при римском императоре, лишился своих друзей, своего отечества, лишился своих ближних и надежды с ними встретиться. И вот все это происходило постепенно, и он как-то к этому созревал, понимая, что это все от Бога. И даже в одном месте жития сказано, что удивительно, как он не умер от таких вот скорбей, которые на него выпали. И вот этот момент я бы тоже хотел отметить, что мы часто святость понимаем как какую-то сразу же небывалую героическую силу, которая вдруг от Бога, конечно, чудно, но далась человеку, и вот он уже всех побеждает. Вот кто к нему только не приступает, всех он тут же и победил. Все искушения прошел, и уже он в Царстве Божестве. С моей точки зрения, здесь такое житие, оно мало раскрывает для нас вот ту внутреннюю жизнь, которая присуща святому человеку. Хотелось бы созерцать какие-то оттенки, какие-то ход его мыслей святого человека. Вот об этом хотелось бы больше знать. И вот в данном случае мы вот видим вот такие ступенечки, на которые встает этот святой и восходит по ним до некоторых пределов своей святости. Далее такие вот, конечно же, поражает в этом житии промыслительный путь, которым Господь возвращает их друг другу, то есть и детей. Сначала дети узнают друг в друге братьев, да, потом их мать узнает о том, что дети живы, Феопистия, услышав разговор братьев, их признание, что куда они произошли, что с ними сталось, она узнает в них своих детей, ну а потом она узнает своего мужа, и они все обретают друг друга. То есть вот этот промыслительный путь такой ясный, понятный, что вроде бы каждый делал то, что вот подошло время сделать, и вдруг это все оказывается той славой, которой достойны эти святые. Он, наверное, поражает всех читателей этого жития. И еще обратилось внимание на то, что супруга, как она себя ведет, узнав воеводе, с которым она разговаривает, своего мужа, не видев его, кажется, 16 лет, поражает этот момент тоже, потому что она сначала желает, чтобы супруг ее узнал сам, но он ее не узнает. Тогда она еще раз к нему приходит и уже наводит его мысль на то, что возможно, что она не просто женщина, которая стоит перед ним, а она, может быть, его супруга, задавая ему вопросы, что не был ли ты воеводой Плакидой у римского императора, не были ли у тебя дети, по имени называя их и так далее, не путешествовал ли ты со своей семьей в Египет. То есть она прямо уже вот так говорит, Но здесь какое-то вот в ее поведении раскрывается какое-то, ну, какая-то душевная склонность ее определенная. То есть, с одной стороны, она умеренна, скромна, кротка, но с другой стороны, когда дело заходит о чем-то, ну, важном для ее души, она тут прямо берет и говорит, как есть. Вот. Поэтому вот этот момент меня тоже заинтересовал, как бы, вот, в ней. И, конечно же, наверное, собственно, еще один момент указать хотел бы, то, что вот когда все семейство объединилось вновь, и Евстафий Плакита уже со своими сыновьями одержал победы, и, казалось бы, жизнь их, ну, могла бы стать обыкновенной, то есть вот они все снова вместе, уже прошли какой-то путь определенный, претерпели вроде бы что-то, и, кажется, уже могут и пожить. Здесь чувствуется, вот прямо чувствуется, что все, что вот это сейчас они получили, это недостаточно. Это не то, к чему, в общем-то, шла эта промыслительная вот история, что не для этого Господь их соединил. Может быть, Он соединил их, указав, что Ему это возможно, и что это и будет, собственно, в вечности. Но мне кажется, что Евстафий в своих молитвах, когда он в разлуке со своими родными пребывал, был столь же сердцем своим просветлен, как тогда, когда он был со своей семьей, вот тут уже соединившись. Вот как ни странно, что в таком вот земном счастье он не обретал, наверное, большего, чем он обрел, находясь вот в этой хижине, в трудах, будучи нанятым, он не обрел большего. Вот именно вот этот плодоносный период его жизни был вот там. Он уже был наделен и крестом жизненным, и славой. И вот то, что вот они соединились, это никакая еще не слава. Это просто вот исполнение того обещания, которое, опять-таки, Господь дал, что Он их соединит. То есть Он выбрал пострадать в середине жизни, и Господь ему это дал, а в конце жизни Он их свел снова вместе. Ну, а апогей, конечно, этого жития – это то решение, которое принимают святые, идя на страдания и избирая это страдание единодушно. И молитва, которую они произносят, о том, что Господь бы, во-первых, их сподобил кончины вот в этом именно страдании, в этом медном раскаленном быке, чтобы они, как в печи Вавилонской, с одной стороны прибыли, а с другой стороны, чтобы они там сподобились кончины, потому что Господь, наверное, мог бы их сохранить и дальше. То есть они молились о том, чтобы уже они перешли в жизнь иную, молились о том, чтобы Господь призывающих их также и миловал. И, ну, вот такая вот есть молитва, которую можно найти. И, собственно, молиться также, молились они также о том, чтобы они прибыли вместе и в жизни вечной. Такое молитвенное воззвание Господу они вознесли и пострадали, и оказались нетленными своими телами, хотя пребывали в раскаленной печи. Поэтому вот этот момент, наверное, является вершиной, к которой они подошли всем своим жизненным путем, которым они прошли. Ну вот мне вот такие вот моменты отметились в житии. И я уверен, что этих моментов гораздо больше. Их может быть великое множество. И внимательный читатель жития, и тот, кто размышляет о душе человеческой, о спасении, о промысле Божьем, он, ну, действительно может найти очень много поучительного в житии многих святых, и в частности вот святых Евстафия Плакиды и его семьи.
Вообще вот получается интересно же, что здесь вот, мне кажется, хорошо показывается, как вот Господь промышляет о каждом человеке, да? Потому что и палатку не поставили рядом с хижиной, где жила их мать. И мать оказалась в тот момент, когда они друг другу признавались. То есть как-то вот это вот... Иногда нам кажется, что такое быть не может, ну что-то в нашей жизни. А на самом деле ведь...
Очень даже может разное быть. И даже больше этого может быть. Поэтому тут...
Ну, я имею в виду, что некоторые люди говорят, что такого быть не может. То есть как это вот все? А получается, мы-то думаем своим вот таким вот маленьким умом, все равно мы не можем все обозреть и предположить, и представить вообще, как Господь может все это устроить, обставить. А вот здесь как-то вот это вот показывает, что все равно, если семья идет ко спасению, ну, то есть желает этого, то Господь их все равно потихонечку к этому ведет так или иначе, своими какими-то путями.
Да вообще, я бы сказал так, что драгоценно вообще каждое слово, которое вам было сказано от Бога. Потому что мы привыкли к тому, что Господь как-то должен, если уж Он сказал, то Он сказал, ну вот как-то окончательно, как бы из вечности, для вечности, ну вот что-то. А тут Он сказал конкретно этому человеку, Господь. И это же... Ну, обогащает еще наше богопознание, что мы о Боге знаем не только из Его слов, обращенных к человечеству, и которые Он повелел апостолам просветить своим божественным словом, но мы узнаем о Боге из свидетельства одного святого человека. Вот к нему Он обратился с такими словами, и это сказал сам Бог. Насколько это величественно, насколько это важно, насколько это поучительно, что вот Он как сказал и что Он сказал. Сказал практически похожее то, что было сказано апостолу Павлу. Очень интересно.
Наша передача уже подошла к концу, то есть вот такие небольшие размышления, раздумья были как-то вот озвучены. В завершении передачи, что бы вы хотели сказать, пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я воспринимаю ваше направление мысли и хотел бы пожелать нашим слушателям быть внимательными читателями жизни святых угодников.
Спасибо вам за участие.
Всем Господь вас.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Thank you.